Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Российский парламент дает Владимиру Путину разрешение использовать спецслужбы за рубежом. Виктор Ющенко высказался за переговоры с партией регионов. Акционеры «Арселора» против слияния с «Северсталью». Федеральное собрание России намерено дать президенту бессрочное разрешение на использование отечественных спецслужб за рубежом для противодействия терроризму, говорит спикер Верхней палаты парламента Сергей Миронов.
На ближайшем заседании, которое состоится 7 июля этого года, Совет Федерации примет постановление, дающее право без ограничения срока президенту Российской Федерации использовать спецслужбы, включая Главное разведывательное управление, за пределами территории Российской Федерации для противодействия международному терроризму в целях защиты интересов Российской Федерации и граждан России.
Сказал спикер Совета Федерации России Сергей Миронов. Российские правозащитники возражают против методов, которые президент России считает возможным применить для наказания убийц дипломатов в Ираке. В открытом письме Владимиру Путину правозащитники подчеркивают, что, давая указание принять все меры для поиска и уничтожения убийц, он таким образом дал спецслужбам право творить за пределами России расправу без суда и следствия, совершать бессудные казни. Письмо подписано членами правозащитного центра «Мемориал» и Комитета «Гражданское содействие». Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях графы «против всех». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
В окончательном третьем чтении за принятие законопроекта проголосовало большинство. Отмена графы «против всех» в избирательных бюллетенях, согласно проекту, должна повысить политическое сознание и активность избирателей. Владимир Жириновский заявил в интервью «Радио Свобода», что с радостью проголосовал «за».
Эта графа не нужна, просто абсурд. Люди идут на выборы, идут выбирать. Всегда много партий, много кандидатов. И провоцировать их голосовать против всех, это значит возбуждать отрицательное отношение избирателей к самим выборам.
Независимый депутат Государственной Думы Владимир Рыжков против законопроекта. По его словам, подобные изменения в избирательном законодательстве антидемократичны.
Графа против всех позволяет людям протестовать против предвыборных махинаций власти. Главное из этих махинаций – это снятие с выборов неугодных кандидатов и списков кандидатов.
Противники законопроекта и независимые эксперты отмечают, что в том случае, если документ пройдет Совет Федерации и будет подписан президентом, явка избирателей на следующих выборах будет ниже. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
В Самаре прошла акция «В защиту свободы слова» и сбор подписей за отмену уголовного преследования журналистов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Инициаторами акции выступили члены правозащитной организации «Свободное общество». Активисты организовали на улицах Самары сбор подписей за изъятие из Уголовного кодекса России статей, привлекающих журналистов к уголовной ответственности. Нельзя называть журналиста преступником за слова. Для этого существует гражданское законодательство, демократическая процедура выяснения вины журналиста за искажение фактов. Тем более недопустимо сажать журналистов в тюрьму, считают участники акции.
Есть несколько статей в Уголовном кодексе, которые нужно рассматривать как статьи абсолютно недопустимые, как статьи, которые карают и направлены на дискриминацию свободы слова. Эти статьи направлены вовсе не на то, чтобы защищать кого-то от абстрактной клеветы, а для того, чтобы ликвидировать активность неугодных журналистов. Ситуация недопустима, особенно в настоящее время, когда власть пытается сделать все для того, чтобы задушить свободу слова.
За последние 6 лет против журналистов и авторов публикаций было инициировано возбуждение более 300 уголовных дел. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко встретился с лидерами «Оранжевой коалиции» и поддержал их намерение вступить в переговоры с оппозиционной партией регионов, которая продолжает блокировать работу Верховной Рады. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Переговоры лидеров «Оранжевой тройки» и партии регионов ожидаются в понедельник. Оппозиция собирается разблокировать работу Верховной Рады, если коалиция и партия регионов подпишут совместное соглашение. Этот документ должен гарантировать не пакетное, а отдельное голосование депутатов по кандидатурам на пост спикера Верховной Рады и главы кабинета. Многие считают, что в этом случае оба голосования будут провальными, и это приведет к расколу коалиции. Среди других Их требования оппозиционеров – пропорциональное распределение парламентских должностей в соответствии с результатами выборов. Если до 4 июля большинство и оппозиция не достигнут компромисса, оранжевые фракции не исключают проведение голосования в одном из других помещений Верховной Рады. В ответ противники коалиции угрожают новыми акциями протеста. В партии регионов заявляют, что в случае невыполнения выдвинутого ультиматума их сторонники могут разбить перед зданием Верховной Рады палаточный городок. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Акционеры европейской сталелитейной компании «Арселор» сделали выбор в пользу объединения с металлургическим предприятием «Металлстил», отвергнув российскую компанию «Северсталь». Против сделки с «Северсталью» высказались 57% акционеров «Арселора». Ведомство ООН по делам беженцев подтвердило, что узбекский беженец Габдурафих Темирбоев находится под арестом в Казахстане. Он был задержан в Алма-Ате 24 июня, несмотря на то, что имел статус беженца. Где он содержится, неизвестно. По словам жены Темирбаева, в их квартиру ворвались трое мужчин, судя по всему, сотрудники сил безопасности, и увели ее мужа, заявив, что он обвиняется в грабеже. Представитель ведомства ООН по делам беженцев в Казахстане сообщил нашей радиостанции.
К сожалению, у нас мало информации. Все, что мы узнали из телефонных разговоров с Министерством иностранных дел, что господин Темирбоев задержан правоохранительными органами Казахстана. У нас нет и никакой дополнительной информации о причинах ареста, кроме той, что сообщила его жена, которая говорила с ним в минувшую субботу, когда он был задержан.
Сказал представитель ООН в Казахстане. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время гостейки в эфире «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Говорим мы сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода» о том, что сегодня происходит на Украине, о той политической ситуации, общественной ситуации, которая складывается в стране, о том, как во всем этом отражается российско-украинский диалог. Беседуем с философом-политологом, доцентом Киево-Могилянской академии Игорем Лосевым. Знаете, что должен был быть у нас в эфире также депутат Верховной Рады Украины Сергей Терехин, но заболел, к сожалению. Собственно, сейчас все украинцы больны с футбольной точки зрения. Но господину Терехину удалось еще заболеть, господин Лосев, по-настоящему. Он хрипит, мы ее даже по телефону не смогли его пригласить в наш эфир. Но тут вот очень интересный вопрос. А вообще, может быть, это не важно, что сейчас политики болеют? Им же, в общем-то, больше нечем заниматься?
Нет, ну, есть, безусловно, чем заниматься. Но дело
в том,
что...
Тем, кто блокирует парламент, да, тем,
да,
кто нет.
Да, ну, вы знаете, в любом случае футбол — это какая-то отдушина от многих политических явлений, которые приобретают уже характер маразма. И естественно, что многие хотят от этого маразма отдохнуть, и слава богу, футбол дает такие возможности.
А вот скажите, вот говорят очень многие, что в Германии футбольные страсти помогли людям как бы осознать себя гражданами страны, не просто гражданами, но людьми, которые гордятся как бы своей родиной. Сейчас многие национальные символы, которые, казалось бы, вот, были не востребованы чуть ли не со времен Второй мировой войны, они вновь возвращаются к немцам уже совсем в другом качестве, когда нет никакой вины, да, никакого комплекса вины за их использование. А вот Украина, где, по большому счету, есть, ну, реальное такое цивилизационное развлечение, да, между Востоком и Западом, между сторонниками там Виктора Януковича и Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко, и футбольная сборная, за которую все болеют, в которой футболисты из очень разных регионов государства. Это вообще влияет на такое формирование политической нации?
Ну, в общем, да. Я думаю, если бы случилось такое чудо, и наша сборная стала бы чемпионом мира, то это для единства страны сделало бы намного больше, чем все политики за многие годы. Вот. Естественно, влияет. И когда в том же Донецке люди под украинскими сине-желтыми знаменами болеют за победу украинской сборной, конечно, это как раз и выступает как мощный фактор национальной консолидации. Естественно, это полезно. Дай бог, чтобы наша сборная прошла как можно дольше. Каждая победа тут действительно работает на внутреннюю стабильность.
Вот там тоже интересно, да, вот тренер этой сборной Олег Блохин, человек, который не прошел в парламент, да, по списку созданному когда-то влиятельной социал-демократической партии Украины Объединенной. И была одна из первых акций уже после Оранжевой революции против оппозиционных депутатов, направленных как раз против него. Его там пытались лишить депутатских полномочий, был долгий скандал. Об этом сейчас как-то позабылось, но вот это еще раз показывает то, что политика и профессионализм не всегда совпадающие вещи.
Да, конечно. Но дело в том, что ведь Олег успел побывать и в разных фракциях, в том числе он успел побывать, если я не ошибаюсь, и у коммунистов во фракции коммунистической партии в свое время в нашем парламенте.
Это потому, что просто на Украине есть разные фракции. Вот в России спортсмены, если знают, что ему нужно куда-то идти, он идет там во фракцию «Единой России». Ну, да, да, и там все хорошо, да, и нет никаких проблем.
Да, нет, у нас еще есть фракции, поэтому можно бегать из фракции во фракцию. Ну, ведь, понимаете, дело в том, что у нас, скажем, есть совершенно никудышные политики, но при этом прекрасные поэты. Совершенно никудышные политики, но при этом великолепные тренеры. Ну, к сожалению, вот жизнь так сложилась, что у нас в парламент идут даже те люди, которым там, в общем-то, нечего делать. По большому счету. Я, например, не думаю, что Руслана Лыжечка очень усилит наш парламент.
Ну, наверное, она помогала нашей Украине как бы показать товар лицом. И, с другой стороны, та же Руслана Лыжечка, она ведь не просто певица, она тоже один из национальных символов, потому что именно с ее победы на Евровидении началось такое вот национальное самоощущение.
Да, безусловно. Но я думаю, что если она будет просиживать кресло в Верховной Раде, это просто помешает ей дальше быть символом. Так что лучше все-таки, чтобы у нас наступил какой-то период специализации, здоровой специализации. Потому что работа парламентария — это, в общем-то, скучная, нудная, рутинная работа по созданию законов.
Это в том случае, если, скажем так, парламент благополучен. То есть, наверное, в парламенте какой-нибудь западноевропейской страны, или в российском парламенте, да,
можно... Но скучно, по разным причинам.
Да, по разным причинам, безусловно, но можно скучно и нудно заниматься созданием законов. А в украинском парламенте, ведь нужно сначала решить вопрос о власти, причем не так, как, опять-таки, как на Западе он решается. Да. Мы видим, что он решается совсем по-другому здесь.
Да, он решается, ну, слава богу, уже не в стиле 17-го года, но где-то близко к этому, к сожалению. К сожалению.
А можно вообще говорить, что вот... Это революционная стихия, которая захлестнула страну во время как раз Оранжевой революции, что она просто привела к подобному политическому процессу, как такому вот постоянному движению. Да, что мы все время наблюдаем, так или иначе, революцию в разных измерениях.
Да, это, естественно, породило некоторую нестабильность. Почему? Потому что столкнулись очень разные интересы. Я даже бы сказал, что произошло некоторое наложение разнонаправленных интересов, и политических, и экономических, и региональных, и так далее. И возник некий такой вот, я бы сказал, водоворот, вихрь политический, который, к сожалению, пока еще не успокоился в нашей стране. Тут есть просто одна опасность, что политики могут настолько заиграться, ведь целый ряд действий, которые они осуществляют, являются действием фактически символическим. Но они могут заиграться так, что будет пройдена, так сказать, точка возврата, и то, что для них является символическим, для страны может стать совершенно серьезным. И вернуться будет уже невозможно.
А что вы имеете в виду? Что политика, по большому счету, играет в какие-то свои, условно говоря, да, игры, да, а население воспринимает эти игры всерьез?
Абсолютно серьезно. Да. И вы знаете, вот когда какие-то действия предпринимаются с целью шантажа политических оппонентов, чтобы что-то у них выторговать, но ведь простой народ этого не понимает, он принимает это совершенно серьезно, близко к сердцу.
Ну, то есть, условно говоря, обыкновенный избиратель, он не знает, что депутат отбьют, условно говоря, да. И депутат от партии регионов тоже, условно говоря, они ужинают в одном и том же ресторане за одним и тем же столиком,
безусловно. А когда люди начнут, простые люди, совершенно, так сказать, серьезно проламывать друг другу черепа, вот это уже будет трагедия, это будет страшно. А это может произойти, если политики вовремя не остановятся.
А на чем они могут остановиться? Где границы этих?
Ну, скажем так, политики все-таки должны найти какую-то середину, какое-то, так сказать, арифметическое среднее. Вот, и найти просто ту линию, где они могут, ну, скажем, найти общий язык без совершенно капитулянского отступления для каждой из сторон. Вот это необходимо найти. Я понимаю, что это будет трагедия и для простого народа там с одной стороны, с другой стороны, потому что люди хотят чистоты жанра, так сказать, чистоты политической позиции, но в реальном бытии лучше все-таки даже некоторое отступление, некоторый отход, чем вот выпустить события из-под контроля.
Продолжим дискуссию после важной информации на наших волнах.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему в канун встречи Большой Восьмерки Кремль предостерегает Запад от поддержки российской оппозиции? Тему обсуждаем с Вадимом Прохоровым, членом оргкомитета конференции «Другая Россия», адвокатом комитета 2008 «Свободный выбор». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода» в киевской студии. Беседуем с философом и политологом Игорем Лосевым. Скажите, господин Лосев, вот президенту в этой ситуации удается, по вашему мнению, роль арбитра?
Ну, на мой взгляд, не очень. На мой взгляд, не очень, прежде всего, потому что он запаздывает с какими-то действиями, решениями. И во многом осуществляет свою позицию, так сказать, постфактум, вдогонку событиям. А тут очень важно действовать на опережение. Но вот для того, чтобы действовать на опережение, надо уметь прогнозировать события. А это уже зависит от того аналитического аппарата, который имеется в окружении президента. От того, насколько он умеет правильно сориентировать своего шефа. Но, к сожалению, пока увы и ах.
А может быть, все как раз естественным образом выглядит? Может быть, как раз аналитический аппарат, который есть в распоряжении президента, и считает, что ему не нужно спешить, потому что, ну вот, спешил бы президент. Мы уже несколько раз наблюдали, как договариваются между собой какие-то политические силы, да? Причем не обязательно это оранжевая коалиция. Были разговоры о договоренностях партии регионов, и вот они произойдут, и уже голосовали наша Украина и партия регионов совместно, а потом ничего из этого не происходило, так куда же президенту-то спешить?
Нет, ну, что касается подобного объединения, мне кажется, оно было бы весьма неудачным, потому что это уже слишком. Другое дело, что найти какой-то модус вивенди, так сказать, с партией региона, может быть, и надо, но создавать с ними коалицию, это было бы слишком смелое решение, на мой взгляд. И, в принципе, общество еще для такого решения не созрело, причем и с одной, и с другой стороны. То есть, год-полтора, может быть, удастся как-то этот вопрос решить. Пока еще это сложно. Ну и, в принципе, конечно, президент должен действовать намного более решительно тогда, когда политики выходят за определенные рамки. Вот эти рамки, они называются, так сказать, стабильность государства и национальные интересы Украины. То есть вот здесь должен быть консенсус, может быть, даже принудительный консенсус различных политических сил. И в качестве такого принудительного, так сказать, модератора консенсуса должен выступать президент как глава государства.
А почему общество не созрело? Общество созрело, потому что элита не созрела? Или именно не созрели те люди, которые голосовали за партию регионов или за партию Майдана?
Видите ли, учитывая специфику избирательной кампании, президентской и парламентской, ну, людей подвергли просто такой мощной психологической атаке, что так быстро это произойти, стабилизация не может. Ведь дело в том, что простые люди, в отличие от политиков, гораздо медленнее меняют свои взгляды и убеждения. То есть у них нет такой ловкости рук в этих вопросах. То есть если они во что-то уверовали, они искренне уверовали.
Да, им объяснили, что оппоненты — это бандиты.
Да.
И что если они придут к власти, то будет конец.
Безусловно, света. Да. Но, правда, и другим объявили,
да,
что тут...
Да, обеим сторонами,
да, кто
конечно,
находится,
да,
с другой стороны? Значит, страшная сила, так сказать, темная, мрачная и тому подобное.
Да, там донецкие воры и убийцы, которые, конечно, да, всех уничтожат, а там люди, которые хотят тоже, это все бандиты, и хотят заодно у нас страшная НАТО, про которую мы мало что знаем, да, но страшнее... Ничего вообще,
да,
не придумаешь.
Безусловно. Безусловно. Поэтому дело в том, что тут политики просто недооценили степень впечатлительности народных масс. А эта впечатлительность такова, что людям для того, чтобы просто отойти от этого всего, нужно минимум 1.5-2 года. И когда за 1.5-2 года они увидят, как вчерашние политические враги братаются друг с другом, я думаю, что и в мозгах многих простых людей произойдет некоторое прояснение.
За эти 1.5-2 года важно, чтобы противоположные политические силы не боролись друг с другом так активно, как они боролись во время предвыборных кампаний.
Безусловно, да, потому что от такой борьбы, знаете ли, может камня на камне не остаться. А вот здесь уже должна быть функция гаранта Конституции. Очень жесткая функция. У него есть для этого аппарат, соответствующие структуры и так далее. То есть он должен четко поставить вот эти красные флажки с каждой стороны.
Да, но это я понимаю. Да, я не понимаю только вот какой вещи, что, ну да, 1.5 года, наверное, такой разумный срок для созревания какого-то нового, как бы, вот, политического видения. Но ведь другая коалиция, она тоже не получается. Ведь она же вот не выходит. Или если выходит, то от такой нехорошей жизни, что прямо люди, которые ее создают, вот не могут смотреть в сторону друг друга. Как же они будут управлять страной с таким раздражением, нарастающим, причем, скажем?
Ну, вы знаете, тут вот о чем идет речь. Насколько уровень их взаимной неприязни будет все-таки меньше уровня реальных угроз стране, этой самой коалиции, а значит и им лично. То есть они должны просто понять, и, видимо, они поймут, что находятся в одной лодке. Я думаю, что и господин Порошенко, поймет, что он в одной лодке с нелюбимой им Тимошенко. То есть, ну, вы знаете, это как ситуация лесного пожара. Когда вот горит лес, и рядом бегут звери, которые в обычной ситуации друг друга кушают. А тут они, так сказать, даже не обращают друг на друга внимания.
Ну, если бы я был бы, допустим, на месте господина Порошенко, я бы вам сказал бы, что как же я могу понять, что я в одной лодке с госпожой Тимошенко, если ее действия во главе правительства могут привести к такой экономической катастрофе, что не останется ни камня на камне, нет моего, собственно, бизнеса, нет моих политических усилий, ну, невозможно от того президента.
Вы знаете, у господина Порошенко будут, учитывая новую ситуацию, учитывая результаты конституционной реформы, у него будут большие возможности сдерживать, так сказать, вот такие деяния.
Если он станет спикером.
Да, безусловно.
Но непонятно, станет ли он. И вот тут еще следующая история.
Но вы понимаете, мы же с вами можем обсуждать только то, что происходит на поверхности. Мы же не знаем, кто с кем встречается, кто кому какие кейсы с чем носит. То есть мы, ну, как говорил русский классик, применительно к подлости, мы с вами рассуждать не можем. Мы не знаем, какие там...
Но должны.
Да, но мы не знаем. Но мы не имеем достаточно информации.
По крайней мере, мы видим, что коалиция попала в какой-то мере в ловушку вот этих вот всех договоренностей, потому что, ну, насколько... Я помню, сама идея создания коалиции, она базируется на идее формирования эффективной исполнительной власти.
Да.
Это вот понятно. Правительство, премьер-министр, министр, распределение портфелей в зависимости от договоренности. Это понятно. Но тут же, видите, во всю эту систему попытались встроить еще и избрание спикера и руководителей парламентских комитетов. То есть смешали, так сказать, трепетную лань с яичницей. И мне казалось, по крайней мере, насколько я... исходил из норм украинской конституции, что избрание главы украинского парламента абсолютно не обязательно должно быть частью коалиционных решений. Это общая воля депутатов. Они избирают, предлагают кандидатуры на альтернативной основе. Могут быть 2, 3, 4 человека. И из них, естественно, большинство, но это та же коалиция, избирает наиболее приемлемую, но не заранее договаривается о том, кто это будет. Так обычно в парламентах мира происходит.
В принципе, да. Но мы видим, что, к сожалению, в самой коалиции очень высокий уровень взаимного недоверия. И очень велико желание застолбить, так сказать, свою политическую территорию и не оказаться, как вот принято там выражаться, кинутым.
Да, но ведь так было вот в Италии, тоже там сложные отношения в коалиции. Они предложили своего кандидата, бывшего коммуниста, не очень многим он нравился. Но они уже другим людям тоже там какие-то, наверное, должности обещали, да? С другой стороны, был кандидат альтернативный.
Не, ну, понимаете, то, что в Италии рутина, то у нас драма, в общем-то.
Там
нас...
тоже была почти
Нет,
драма.
Ну, у нас ситуация несколько иная. Вот, в принципе, сейчас самое главное, чтобы была все-таки сформирована какая ни на есть коалиция, какой это кабинет министров, потому что это все равно меньшее зло по сравнению вот с тем, что происходит сейчас в результате это с некоторого безвластия. Вот эта неопределенность, которая сегодня имеет место быть, это самый худший вариант развития событий. А там сама логика дела заставит работать. Ну, россияне помогут ценами на газ, там надо будет расхлебывать ситуацию, значит, поневоле правительство будет действовать, и уже времени на глупости останется меньше.
Может быть, напротив, каждый начнет спасать как бы интересы своей политической силы. Вот действительно, представим себе подъем цен на газ и его последствия. Хотя, опять-таки, мы с вами тоже можем говорить только о внешней стороне дела, потому что до сих пор мы не экономисты, да? Но все равно хотелось бы знать уровень теневой экономики страны.
Да.
Тогда мы можем представлять себе, насколько безусловно. Украинская экономика может выдержать повышение цен безусловно. На газ. Может, да. может. Может, да. на это может пройти как-то
да,
спокойно.
Потому что мы ведь не знаем, ну, Ехануров проговорился, что где-то 7-8 миллиардов кубов газа у нас продается. Непонятно там кому, как и чего. Мы не знаем, сколько реально тратят наши предприятия, а сколько идет на реэкспорт и прочее, прочее. То есть, действительно, мы многого тут не знаем. И часто отчаянные вопли, так сказать, наших руководителей, они далеко не подкрепляются фактами и экономическими расчетами.
Можно, конечно же, согласиться с тем, что может быть более-менее оптимистический вариант, а может быть пессимистический. Да, да. Вот, представляешь, что все начнет рушиться. Да. Тогда что? Что должна сделать госпожа Тимошенко, если она премьер-министр? Конечно же, обвинить во всем президентскую сторону. Что должна сделать президентская сторона? Надо сказать, ну, кстати, видите, госпожа Тимошенко премьер-министр, у нее экономические министры. Эти люди, мы всегда говорили, что эти люди доведут Украину до краха. Вот ошибка избирателей. Так что тут может быть не спасение Украины, а спасение себя путем.
Ну, дело в том, что это может создать просто такую ситуацию, когда в обществе возникнет настроение чума на оба ваших дома. Когда реально потеряют все политические силы и реально должна будет появиться какая-то третья сила. Какой будет эта третья сила, сказать сложно, но в моменты кризисов, как правило, что-то такое появляется. В конце концов, всегда может найти какой-то капитан Бонапарт, так сказать, и ситуация в этом смысле может измениться. Ну, от отчаяния, так сказать, многое может произойти. Но я надеюсь все-таки, что этим людям хватит здравого смысла и элементарного инстинкта самосохранения, чтобы в этой ситуации не устраивать внутренних разборок, которые могут погубить всех.
Надежды на то, что представителям оранжевой коалиции хватит здравого смысла, были очень сильны тогда, когда они просто пользовались безграничной поддержкой общества после победы Виктора Ющенко на президентских выборах. И надо признать, что эти надежды не оправдались.
Ну, в принципе, история дала им еще один шанс. Если они им не воспользуются, ну, тогда они просто сойдут с исторической арены, и появятся какие-то другие силы, которые, в принципе, будут стоять на таких же идеологических позициях, но будут отличаться от них, ну, скажем, более высоким интеллектуальным и моральным уровнем.
А общество востребует такие политические силы? С таким высоким интеллектуальным и моральным уровнем. Более высокий моральный уровень означает очень простую вещь – не давать невыполнимых обещаний.
Безусловно. Я думаю, общество проходит тоже свою школу, и, так сказать, пожелания людей становятся более реалистичными.
Опять-таки, тут есть очень большие у меня тоже сомнения. Почему? Потому что в тех странах Центральной и Восточной Европы, которые прошли путь реформ, казалось бы, и голосовали за вполне трезвомыслящих политиков, потом отчаяние от этого самого результата этих реформ было столь велико, что они поворачивались лицом как раз к силам самым, что ни на есть популистским, потому что признаем, что на самом деле уровень популизма политиков где-нибудь в Польше или в победителей нынешних вот парламентских выборов в Словакии, он, пожалуй, повыше, чем у многих украинских политических.
Ну, видите ли, скажем, формальный популизм, когда политик выходит на люди, это одно. Но если за этим популизмом все-таки хватает ума на какой-то трезвый расчет и на какие-то прагматические действия, то, в принципе, такой популизм, он, в общем-то, допустим. Так сказать, популизм для широкого потребления. В то время как за этим кроется, в общем-то, прагматичная работа. Такое возможно и на определенных этапах развития общества даже желаемо. Даже желаемо.
Но в украинской ситуации, к сожалению, есть большая проблема как раз в практической работе, потому что потом оказывается, что люди, которые дают такие обещания, когда они оказываются в кабинетах власти, они продолжают обещать со столь же энергичными.
Вы знаете, я вам скажу так, парламентская демократия, кроме больших преимуществ, имеет очень большие недостатки. Ну вот, например, когда люди, которые по 12 лет просидели в парламенте, приходят в структуры исполнительной власти, вот, они просто не способны изменить свой образ жизни, вот этот светский, так сказать, образ жизни денди, на работу чиновника, который должен пахать, так сказать. И вот я знаю, многие наши депутаты, попав в эти кресла, они начинают испытывать ностальгию по парламентской жизни, и в конце концов снова бегут в парламент. Вот мы сейчас все это наблюдали. Как сбежал один, второй, третий, причем с очень высоких должностей сбежали, престижных должностей. Потому что, да, извините, наш парламент воспитывает не трудоголиков, а скорее сиборитов. Впрочем, я думаю, что не только наш парламент.
Есть вот. Парламентская демократия, где все-таки к работе депутата относятся именно как профессиональные обязанности. Больше ничего не происходит там.
Безусловно. Вот. Но, к сожалению, наша парламентская демократия, она в этом смысле еще весьма и весьма несовершенна. И вы же знаете, что даже вот наш так называемый депутатский иммунитет, он резко отличается от того, что принято в странах с традиционной демократией. Фактически наш депутатский иммунитет – это охранная грамота от любых претензий со стороны общества. И это просто приводит к развращению людей, которых мы туда избираем. Вот. Так что тут необходимо просто немножко нормальной западной демократии, как, так сказать, культа закона и ответственности. А у нас демократия часто, к сожалению, у славян превращается в анархию, вседозволенность. Ну, будем изживать, видимо.
Поговорим как раз о том, какой может быть эта демократия во второй части нашей программы после краткого выпуска новостей «Радио Свобода» с философами, политологом Игорем Лосевым. Напомню вам, уважаемые слушатели, что сегодня вы также можете слушать в 22 часа по московскому времени аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам такие темы. Решение Верховного суда Соединенных Штатов и судьба заключенных на базе в Гуантанамо. Люстрация журналистов в Польше. Что дает проверка работников средств массовой информации обществ? Миссионерский дух в Испании. Что тянет миссионеров отдавать себя людям? И случайное и закономерное в исторической науке. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени, с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра уже в субботу. Это время выхода в эфир программы «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Россия готова выплатить 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет найти убийц российских дипломатов в Ираке, объявил директор ФСБ Николай Патрушев. Российские правозащитники возражают против методов, которые Владимир Путин считает возможными применить для наказания убийц-дипломатов. Давая указание принять все меры для поиска и уничтожения убийц, президент таким образом дал спецслужбам право творить за пределами России расправу без суда и следствия, считают они. Парламент России намерен дать президенту бессрочное разрешение на использование спецслужб за рубежом для противодействия терроризму. Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, упрощающий процедуру выдачи иностранцам разрешений на проживание и работу в России. Акционеры европейской сталелитейной компании «Арселор» сделали выбор в пользу объединения с металлургическим предприятием «Миттлстил», отвергнув российскую компанию «Северсталь». Против сделки с «Северсталью» высказались 57% акционеров «Арселора». Израиль нанес новые удары с воздуха по сектору Газа. Ракеты были выпущены по зданию Министерства внутренних дел Палестинской автономии, офису партии «Фатх» и двум тренировочным лагерям «Хамаса». США подтвердили, что ждут к 5 июля официального ответа от Ирана на пакет международных предложений, призванных урегулировать конфликт вокруг его ядерной программы. Министр иностранных дел Ирана повторил вчера, что Тегеран даст ответ не раньше конца августа. Президент Украины Виктор Ющенко, встретившийся с лидерами оранжевой коалиции, одобрил их инициативу сесть за стол переговоров с лидерами оппозиционной партии регионов. 14 боевиков убиты сегодня в ходе боевой операции на востоке Афганистана.
Время гостей на волнах Радио Свобода. Политолог и философ Игорь Лосев у нас в эфире. Беседуем мы о нынешней политической ситуации на Украине. И, кстати говоря, уважаемые слушатели, вы можете также задавать вопросы нашему гостю по телефону 8-800-222-12, присылать также сообщения на пейджер. Мы их можем сейчас вот уже получать и на электронную почту. Хотелось бы вот что спросить, вот если в продолжение всей этой темы. Ну и все же, вот можно ли говорить о том, что парламентская коалиция на Украине состоится все же в ближайшие дни, или дело кончится роспуском парламента?
Ну, вы знаете, мы тут снова входим в сферу, так сказать, гаданий. Но мне лично кажется, что коалиция все-таки состоится по той простой причине, что президент, скорее всего, на роспуск парламента не решится. Но это моя субъективная точка зрения.
Ну, насколько я понимаю, сейчас очень важная часть этой проблемы, это не только воля президента, но и готовность оппозиции, партии регионов добиться роспуска парламента путем вот собственного отсутствия в законодательной власти.
Ну, далеко не факт, что это принесет большую пользу регионалам, потому что, учитывая ситуацию, когда в стране реально останется только один центр власти, он ведь может не только ослабнуть, чего хотят регионалы, но и весьма усилиться. А это значит, что следующие выборы могут быть очень нескоро.
То есть не будут назначены вовремя парламентские выборы?
Вполне возможно. Вполне возможно. А почему бы и нет?
Ну, Виктор Ющенко всегда был человеком, который старался тщательно придерживаться буквы закона в своей деятельности.
Да, но есть реальные обстоятельства в стране. И эти обстоятельства могут быть извиняющим моментом, оправдательным моментом. Так что и такой вариант возможен. То есть, видите, если одна сторона начнет, так сказать, радикализировать ситуацию, то вполне возможно, что и другая начнет давать аналогичный ответ.
Если только президент будет воспринимать себя как представителем другой стороны, а он ведь может считать человеком, находящимся над схваткой.
Ну, в общем-то, даже находясь формально над схваткой, объективно президент может выступать даже в результате своей бездеятельности в пользу какой-то одной из сторон.
Ну, это трудно это представить, потому что есть все-таки обыкновенные законодательные нормы, которые там говорят, что вот, если там парламент не работает такое-то количество времени, затем нужно назначить выборы на такую-то дату, и эта дата даже, по-моему, зависит не столько от президента, сколько от Центральной избирательной комиссии, таких этих институций. Тут дело даже не в гарантии конституции.
Может быть, но дело в том, что ведь может быть чрезвычайная ситуация, она, естественно, толкает их к чрезвычайным решениям. Всяко может быть. В конце концов, неизвестно, что и где могут регионалы организовать такое, что потребует радикального вмешательства главы государства и верховного главнокомандующего.
В этом случае мы можем уже говорить не столько о вмешательстве такого рода, сколько о возможности раскола страны, потому что часть страны, если будут чрезвычайные меры, просто не будет воспринимать этого человека ни президентом, ни верховным главнокомандующим. Это тоже реальный путь к расколу.
Может быть и так, а может и нет. То есть здесь ситуация 50-50. Возможно, и один вариант, и другой. Мы просто не можем сейчас учесть всего многообразия факторов. И какой из них станет, если доминирующим, тоже пока сказать тяжело. Вот. То есть это огромная совокупность факторов как внешней, так и внутренней политики. И как оно все сложится, сказать очень тяжело. Ну, другое дело, что регионалы, конечно, пойдут на роспуск парламента, если только в том случае, если они будут убеждены в своем триумфе на следующих выборах. Но это тоже далеко не факт.
Ну, по крайней мере, социологических опросов в данной обстановке вряд ли можно добиться реалистичных.
Да, безусловно. Тем более, что ведь есть возможность провести работу и задушевные беседы с некоторыми наиболее влиятельными регионалами, ну и в известном смысле уязвимыми в силу наличия у них определенной собственности, сосредоточенной в тех или иных местах. Вот. Так что и в самой партии, так сказать, регионов далеко нет такой монолитности, как они хотят представить. Там есть разные силы, разные группы. С некоторыми из них возможно договориться даже представителям коалиции. Там ведь они тоже делятся на бизнес-часть и на идеологическую часть партии регионов. Есть идеологи, есть просто бизнесмены, олигархи и так далее.
Послушаем звонок Георгия из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте. Моя бабушка... Алло, слышно?
Да, про бабушку мы уже услышали.
Да, была украинка. Я на Украине был в детстве, правда, 4 раза, поэтому мне она не безразлична. Вот я слушаю ваши передачи, как-то вы несколько в пастельных тонах благодушно рассуждаете, мягко. Но мне даже тревожно, потому что такое впечатление, что политика на Украине стала самоцелью. Это уже напоминает болезни, даже вспоминается цитата из Старой Библии. «Если не благословлю труды ваши, то напрасно будете трудиться, и плодами трудов ваших воспользуются другие». То есть я беспокоюсь как бы за Украину. Спасибо.
Ну, я просто в этом контексте не совсем понимаю, кто должен благословить в данном случае происходящее у нас. Вот. А в принципе... Ну, это обычная, в общем-то, в известном смысле политическая ситуация в стране переходной, так сказать, политической системы. Это многие страны Восточной Европы через это прошли. Разумеется, Украина имеет свои особенности. Это страна, в общем-то, посттоталитарная, как и все бывшие, так сказать, республики Советского Союза. Естественно, страна, где сохранились большие пласты еще вчерашней номенклатуры в политике. Разумеется, страна в чем-то разбалансированная внутренне, даже, так сказать, регионально разбалансированная. Ну, это обычная, в общем-то, политическая жизнь. Другое дело, чтобы она удержалась в каких-то рамках. Вот это самое главное. И это задача президента, прежде всего. А тревожиться, ну, естественно, все тревожатся. Это нормальная, так сказать, человеческая эмоция в данной ситуации. Абсолютно нормальная. Спасибо слушателю, что он не безразличен к происходящему у нас.
Из Воркуты наш. Слушайте, здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот я не могу понять, ваш гость живет в Украине или в России?
Очевидно, что в Украине, а что?
А, отлично. Вот у меня такой вопрос. После последних выборов оказалось, что результаты сильно отличаются от того, что предсказывали социологи. Может ли он это как-то объяснить? Второй вопрос, если можно. Такие западно настроенные, западно настроенные депутат, как боксер Кличко, почему он не получил никакой поддержки на выборах, которые вот говорили, вот там все такие демократы и хотят на Запад. Вот. Ну, все, спасибо.
Да, ну, что касается социологических исследований, что они, так сказать, не совпадают, ну, я не знаю, как это происходит в Российской Федерации, но у нас социологов часто, извините, банальнейшим образом покупают. И, кстати, многие наши социологи, в общем-то, честно этот факт признали. Очень много так называемой заказной социологии. Это один момент. Второй момент, люди наши, в общем-то, еще не забывшие прежние времена, с некоторой настороженностью относятся к тем, кто их опрашивает. И не всегда, что называется, режут правду матку социологам. Поэтому все эти вещи могут действительно и не совпадать. Что касается партии «Пора», в которой на выборах принимал участие Виталий Клочко, почему, собственно, она не набрала. Ну, я вам должен сказать, что не только у нас прозападные, как вы выражаетесь, партии, но и весьма провосточные, такие как СДПУО, которая выступала под флагом «Долой НАТО», тоже ничего не набрала. Набрала, кстати, раза в три меньше, чем партия Клычка. Другие аналогичные, ну, вот партия Ветренко, например, не смогла пройти в парламент, хотя она там выступала, ну, с максимально резкими эскападами против НАТО. Ну, очевидно, вот такой расклад мнений и настроений в Украине сейчас. Есть настроения проевропейские, они солидно представлены. Есть настроения проазиатские, так сказать, они тоже представлены достаточно широко. То есть идет вот такой процесс формирования какого-то усредненного общенационального мнения. Процесс этот происходит в борьбе, в дискуссиях. Ну, в общем-то, это естественно.
Олег из Москвы. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. Это меня?
Да, это вас.
В начале вот этого десятилетия одна моя знакомая уехала из Москвы в Одессу и сказала, что никогда больше здесь не появится, но тут у нее был конфликт. И вдруг я ее буквально несколько дней назад встречаю.
Боже, это в такую-то жару, да? Представьте себе, в Москве.
Да-да-да, в такую жару. Я говорю, ты что, ошалела? Из такого места замечательного приезжаешь сюда, как раз я ее встретил очень рано, потому что старался до жары пройти. И у вас там, интересные события, демократия. Она мне отвечает, да ты что, этот Ющенко, он устроил такой хаос. Почему ты беспорядок называешь демократией? Это у меня по этому поводу вопрос. Почему, если на территории бывшей СССР, ну, кроме, может, Прибалтики, проходят свободные выборы, они кончаются либо выборами Лукашенко, либо тем, что всем представляется просто беспорядком?
Ну, вы знаете, вопрос, конечно, философский, глубоко философский. Вот, и на него очень трудно ответить лапидарно в такой афористической форме. Вот, единственное, действительно, я вам скажу так, исторически, когда советский человек еще в былые времена попадал на Запад, он не мог понять, как вообще такое хаотическое общество, общество вседозволенности вообще может существовать, еще не разрушилось. Естественно, что мы многие демократические процедуры воспринимаем как беспорядок. Ну, действительно, вылазит на экран какой-то субъект у нас и начинает паскудить мою страну Украину. Я думаю, почему ему не заткнули рот до сих пор? Ну, что это за беспорядок? Что это за вседозволенность? Ну, извините, это демократия. Единственное, что могу сделать, вылезти в тот же самый эфир и сказать прямо противоположное. Поставить этого субъекта на место в результате свободной дискуссии. Увы, демократия, вот она такова. То есть, это свобода не только для тебя, но и для твоего оппонента. И ты должен с этим смириться. Вот, собственно, и все.
Геннадий из Москвы. Здравствуйте, Геннадий.
Здравствуйте. Если можно, вот такой вопрос. Родина бывает или исторически, или завоевана кровью. И пока не поздно, поправьте вот этот роковой вопрос. Поправьте эту глупость. Верните Украину, пока не поздно.
Вернуть куда?
Россию. Пока не поздно. Не играйте огнем.
Да, мне вообще интересно, что означает это «поздно», так сказать, и что наступит такой момент, когда возвращать будет поздно.
Я как нейтральный человек вам говорю, я не русский, я не украинец, но в истории покажет, что я буду прав.
я думаю, что вот мнение нашего слушателя, оно может просто существовать как данность, потому что в данном случае очень тяжело дискутировать.
Безусловно.
Тогда мы даже будем выяснять, слушатели, а что такое Родина, что такое Бочин, втягиваться совсем в другую дискуссию.
Тем более, что у нас тоже есть представители таких вот экзотических точек зрения по поводу России. Вот так что, я думаю, мы в экзотику впадать не будем. Давайте что-то более предметное и рациональное.
Тут очень важно понять, кстати говоря, насколько действительно обоснованы существующие России страхи, да, о том, что если будет там оранжевая коалиция, то это чуть ли не синоним каких-то там антироссийских сил. Вот странно, да, когда госпожа Тимошенко недавно ездила в Россию, и не будучи премьер-министром, ее легко представляли как раз и в Киеве, и в Москве человеком чуть ли не ужинающим с господином Путиным. Как только она становится премьер-министром, ее сразу воспринимают чуть ли не как главного врага Москвы. Это вот странная метаморфоза сознания.
Да, ну вы знаете, это особая сфера, так сказать. У нас просто нет времени. У меня есть несколько статей вот как раз о специфике русского политического мышления в контексте его, так сказать, обращения к Украине. Вот, почему действительно такие страхи возникают, фобии, из чего они, собственно, произрастают. Мне кажется, это даже не проблема Украины, это проблема именно русского сознания, как вот особого, так сказать, социально-политического феномена. И тут мы будем даже говорить не столько об Украине, сколько о России, и будем углубляться там в весьма далекие времена. Поэтому, мне кажется, лучше говорить о каких-то проблемах более насущных на сегодня.
Вы хотите сказать, что это исключительно проблема вот, осознания?
Да, безусловно, безусловно. Ну, скажем, это действительно проблема, скажем, Украина глазами русских, или, скажем, Польша глазами русских, или, скажем, там, Турция глазами русских. Это целая проблема, очень серьезная, сложная и отчасти интересная для ученого, скажем так.
Послушаем. Еще звонок, насколько я понимаю, нет, у нас есть, это не звонок. Ну, тогда продолжим, собственно, беседу. Еще вот очень важно тоже выяснить сейчас как раз, что может произойти, если действительно станет вопрос об отмене газовых соглашений, да? Это не, даже не в смысле экономики, а в смысле политики. Как к этому отнесутся, по вашему мнению, здесь? И в России. Ведь эти газовые соглашения, насколько можно понять, они отразили интересы очень могущественных сил и отнюдь не оппозиционных сил.
Безусловно, безусловно. Ну, во-первых, мы тоже пока еще, кроме общих деклараций, никакой другой информации не имеем. Возможно, что это просто именно декларация о намерениях, а не какие-то реальные ходы. Возможно, что это просто какой-то пробный шар, как это называют. Возможно, что это попытка завязать какую-то дискуссию, так сказать, с российскими собеседниками, так можно сказать. То есть пока, ну, вы знаете, мы же с вами представляем себе неплохо, что в политике не всякий жест означает то, что он формально должен означать. Что реально за этим стоит, нам пока трудно судить. Вот, как, о каком пересмотре будет идти речь, как, и будет ли вообще об этом идти речь, ну, то есть, вот эта сфера совершенно неопределенности, и поэтому трудно анализировать. Конечно, мы можем рассмотреть несколько сюжетов, несколько сценариев, вот, в случае, если это действительно будет рассматриваться, или оно не будет рассматриваться, пока трудно судить. Но, конечно, во-первых, я еще не вижу очень определенной в этом смысле украинской позиции. Четко, определенно и понятно. Я пока еще с трудом могу прогнозировать российскую позицию, потому что там тоже многое непонятно. Ну, мы до сих пор не знаем загадки Росукрэнерго, так сказать.
Да, что это вообще?
Что это такое, да? Кто за этим стоит? Кому это выгодно? Мы не знаем загадок многих банковских счетов, которые стоят за Росукрэнерго. Мы не знаем загадок, кто реально там сидит в этой конторе. И где, и в какой столице. И ясно, что это не в Киеве, не в Москве. А есть какая-то другая нейтральная территория, где эти вопросы, кстати, решаются. Вот. Поэтому я думаю, что еще рано об этом говорить.
Послушаем звонок. Сергей Васильевич из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Сергей Васильевич.
Здравствуйте. Сергей Васильевич, Санкт-Петербург. Вы простите, пожалуйста, но у меня вопрос по русскому языку. Раньше все время на русском языке говорили «на Украину», а сейчас «в Украину». Неужели от этого изменено, как раньше, Прибалтика, сейчас вдруг Балтия, понимаете? Неужели, или там регионы, районы были, неужели от этого повышается статус Украины, понимаете?
Вопрос. Каждую программу сталкиваемся с подобным.
Да.
А вы филолог?
Я культуролог.
Вы культуролог. А я филолог. Мы можем, кстати, оказаться на разных точках зрения.
Да. Ну, вы знаете, я к этому отношусь совершенно спокойно. Это, в конце концов, дело каждого народа. Если хотят эстонцы, чтобы Таллин был с двумя «л» и двумя «н», так сказать, ну, и спалать вам, добрые молодцы. Как говорится, дело такое. Если хотят, чтобы был не Ашхабад, а Ашгабад, ну, тоже ради бога, так сказать. В конце концов, это не проблема. Вот. Ну, русские называют столицу Австрии Вена, украинцы Видень, ну и что от этого, в принципе, меняется?
Нет, мы должны просто признать то, что не может, вероятно, пока что быть ясно именно после распада Советского Союза, что высокоразвитый язык подразумевает различие норм на различных территориях. И ну, то, да. Что здесь в Украине говорят в Украине... Это отнюдь не значит, что там в Москве или в Петербурге или в Саратове не могут говорить на Украине.
Ну, естественно. Нет, я скажу так. Понимаете, любой язык, чем более широко он распространяется, тем более он портится. Понимаете, ведь можно какие угодно сегодня англичанам предъявлять претензии американцам за то, что они сделали с английским языком, так? И поэтому, извините, если в Украине будут продолжать говорить по-русски, это будет довольно не тот русский язык, на котором говорят в России. И ничего с этим не сделаешь, потому что под расстрелом вы не вышибете с украинца его специфическое произношение, даже если он 20 лет говорит по-русски, так сказать. Ну, и те же белорусы, ну, вспомните Андрея Андреевича Громыко, который прожил, кажется, всю жизнь в Москве, за исключением 10 лет в Нью-Йорке, который до конца своих дней говорил с белорусским акцентом. Там «ён» вместо «он» и «существенный» вместо «существенный». Белорус, ну. Поэтому, я думаю, это не принципиальный вопрос. Другое дело, что я тоже предпочитаю тут говорить в Украине. Ну, мне так нравится.
Юрий Михайлович из Москвы. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Здравствуйте. Извините, может быть, за такое... Ну, два вопроса. Первый. Не пора ли нам в четвертый раз захватить Крым? Раз. И второе, вот этот в Ялте дворец Ливадия, который подарили нашему царю, вот где он сейчас, в каком он состоянии?
А почему в четвертый, я не понимаю, раз?
Как это... Два вопроса.
Вопросы понятны, непонятно, почему да, но... Крым захватывали трижды перед этим.
Первый вопрос мне совершенно непонятен, потому что я не знаю, кому, во-первых, нам. Что касается четвертого раза, ну, мне известен только один в 1783 году, когда Екатерина II присоединила его к Российской империи. А что касается второго вопроса, значит, напомните, что там...
Про Ливадию.
А, про Ливадию. Ну, во-первых, Ливадия — это не совсем Ялта, это так называемая Большая Ялта, так же, как Семиис, Мисхор, там, Ливадия и так далее. А что касается дворца, то там находится музей и уже много лет, в том числе там есть музей знаменитой Ялтинской конференции послевоенной. Ну, как обычно, музей в нормальном состоянии, экскурсанты, так сказать, ходят, посещают с экскурсиями. Вот, собственно, и все.
Петр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня к вам два вопроса. Первый. Почему вот именно у вас так получается, что вы приписываете обычно вашим оппонентам то мнение, которое... Алло.
Да-да.
Да, которые они не высказывают и очень изящно его опровергаете. Вот. И по поводу предлога «на» и «вы», это все 90-е годы гости из Киева в Москве яростно нападали на привычку русских, которая, кстати говоря, появилась с Украины, а не откуда-то. Она не придумана была ни в Москве, ни в Петербурге. На эту привычку, значит, произносить «на Украине».
Подождите, все-таки вы задаете вопрос.
Видели, даже господин Кравчук, первый президент Украины, видел в этом какой-то сексуальный подтекст. Я это сам слышал.
Ну хорошо, но вопрос вы зададите?
Да, а нет, а вот, нет? Вот вопрос, почему такая логика у вас рассуждений, когда вы опровергаете то, чего вам слушатели не говорят.
Тогда приведите там... конкретный пример.
Не писал вашу передачу, но в вашей передаче это было раз 7-8, наверное. Меня это очень смешило. Я понимаю, когда люди так делают. Но, пожалуйста, зачем же это? Что, нету нормальных аргументов?
Я все-таки был бы очень рад, если бы какой-то, ну вот, господину Лосеву, хоть один пример вы продемонстрировали, который бы его устыдил, потому что ему же будет очень сложно вам отвечать. Вот он может сказать, нет, я такой плохой, да, ну хорошо. Или я такой хороший, этого не было. И мы тут важно...
А вы ему дайте распечатку или хотя бы запись этой передачи, и он, поскольку он человек явно образованный, он прослушает и как бы сам услышит. Да это не только он, это у вас, к сожалению, регулярно. К сожалению. Спасибо, всего доброго.
Спасибо.
Ну что ж, и такая точка зрения имеет право на существование.
Ну вот очень обидно, что она не подтверждена, потому что это вполне ведь возможно, в ходе дискуссии это возможно, важно просто понять, где люди уходят.
Хотя было бы прекрасно, если бы все проблемы в отношениях между Украиной и Россией сводились только вот к этой проблеме «на» или «вы».
Ну, по крайней мере, мы как бы услышали, что это уже второй слушатель, который интересуется этой проблемой. А вот слушатель, который нас спрашивал про господина Кличко, он на пейджер прислал уточнение, что он имел в виду, почему господина Кличко не избрали мэром Киева.
А, это да. Другое дело. Да. Ну, видите ли, в чем тут ситуация, сложность ситуации? В том, что у нас, по милости господина Ключковского, я тут имею к нему личные претензии, это один из деятелей нашей Украины, произошло то, что я называю политическим свальным грехом, а именно объединили все выборы сразу. И Верховный Совет, и в местные органы власти. И в результате получился ну, вот такой элемент неразберихи, когда, в принципе, ну, мэром Киева могли избрать кого угодно. Так сказать. Ну вот пока избрали Леонида Черновецкого. Хотя могли и Кличко избрать. Тут был очень великий элемент случайности.
А может ли в таком большом городе вот, такие выборы... сыграть роль элемент случайности. Важно не только...
Вы знаете,
Великопринна Мельченко оказался, по крайней мере, из Москвы, да, многим человеком типа там Юрия Лужкова, то есть человеком, позиции которого просто несгибаемы.
Нет, позиции его были уже очень подмочены. Я имею в виду последний скандал с обманом вкладчиков банка «Элита-центр», ну, точнее, строительство «Элита-центр». Я знаю, что и в Москве такие случаи имели место с обманом инвесторов. Но киевляне к этому отнеслись как-то особенно, так сказать, неравнодушно. Вот. А элемент случайности вот в чем. Я лично принимал участие в этих выборах. Мне дали 6 бюллетеней, которые напоминали египетские свитки, так сказать, огромной длины, где мелким шрифтом были напечатаны десятки, так сказать, кандидатур и десятки партий. И даже вот профессиональному политологу с этим было сложно разобраться. Ну, минут 20 надо было разбираться. А тут огромная очередь. Масса простых людей, которые тут чуть ли не в обморок падают от духоты в этих, значит, помещениях.
Ну, по крайней мере, к моменту избрания районного совета, например, городского совета, человек уже было глубоко безразлично,
глубоко что происходит. Глубоко безразлично, да. И люди часто голосовали по каким-то случайным соображениям. То есть уже не было времени на обдумывание и так далее, и так далее. Поэтому вот элемент случайности был очень высок.
А вообще в украинской политической жизни великий элемент случайности?
Вы знаете, вот,
даже, как говоря, об ориентации избирателей,
я
да?
думаю, что очень великий элемент непредсказуемости. И в этом смысле, ну, я не знаю, то ли Россия тут более непредсказуемая страна, то ли Украина, по крайней мере, я не решил еще. Но мне кажется, что действительно тут очень высока вот эта вот самая непредсказуемость.
А в России всегда все уверяют в том, что это как раз самое предсказуемое вообще государство современного мира. В нем все стабильно, предсказуемо, президент Путин, хорошо, вперед.
Ну, я думаю, что
и это как оппоненты, так и сторонники так считают.
Думаю, что это некоторая типичная для российской истории оттепель, так сказать. А вот после оттепели в России всегда начинается непредсказуемость. Ну, это мое субъективное мнение. К сожалению, вот у нас в Украине тоже элемент непредсказуемости весьма велик. Вот. Хотя я думаю, что наши политологи уже научились и в этой непредсказуемости находить какие-то закономерности.
Ну, для политолога непредсказуемость – очень удовольствие, вероятно.
Да, естественно.
Это тогда страна превращается, собственно, не в страну для граждан, а в страну для трех категорий профессий. Для политиков, политологов, журналистов, да, еще для четвертой категории, для бизнесменов, когда нет власти.
Вы знаете, я думаю, что, конечно, большинство украинцев мечтало бы жить в такой скучной стране, как, например, Швейцария. И будет неплохо, если Украина станет похожей в этом смысле на Швейцарию.
В этом случае она может не забить пенальти.
Может, может.
Отправимся смотреть футбол. Спасибо нашему гостю, политологу Игорю Лосеву, за участие в нашей сегодняшней программе «Время гостей». Вел программу Виталий Портников, продюсер Сергей Балабанов. А в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шары. Главные темы выпуска. Государственная дума исключила из избирательных бюллетеней графу «Против всех». За кого же голосовать, если не нравится ни одна партия? Оппозиционные депутаты блокируют работу Верховной Рады Украины. Когда и как разрешится политический кризис в республике? В Карловых Варах открывается международный кинофестиваль. Что представляет из себя фестивальная публика?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.